провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Здравствуйте, с вами социальный лоцман, я Мария Большакова, и сегодня мы опять поговорим с вами о доступности. Доступность бывает разная: физическая, социальная, моральная, финансовая. Но мы с вами поговорим о доступности для тех, кто так или иначе маломобилен. Мы уже много раз говорили о том, что в нашей стране примерно 13 миллионов маломобильных людей. Ну, если перекладывать это на масштабы города, то есть практически почти целая Москва. И часто это мы не берем тех, кто, например, сломал ногу и, скорее всего, восстановится. Женщин с колясками, дети вырастут и начнут ходить сами. Это те, кто находится в таком положении достаточно длительное время, без перспектив к тому, чтобы эту ситуацию, чтобы себя как-то изменить. То есть это и инвалидные коляски, и костыли, и ходунки. И, собственно говоря, платежеспособность это, у этой аудитории есть. Запросы тоже есть. В чем проблема? Почему мы так долго добивались в этой стране пандусов? Почему до сих пор сдаются дома без возможности маневра, например, инвалидной коляски в коридоре? Почему, сколько можно жаловаться малому и среднему бизнесу на то, что у них никто ничего не покупает для того, чтобы, знаете, купите сначала лотерейный билет, сделайте хотя бы широкие двери и удобные проходы. Что такое транспорт, что такое рынки, как можно переходить дорогу? Говорим об этом не первый раз. В прошлом году мы подключились к проекту Discussion, который организовали наши старые друзья компании Everland. Everland – это один из самых серьезных социально ориентированных стартапов. В этом проекте работают только люди с инвалидностью. И вот один из основателей Everland, Игорь Новиков, сегодня у нас, прошел год. Я знаю, что вы заявили, что делали некие скрипты,
да,
благодаря которым то, что на сегодняшний день сфера услуг декларируется как ну почти невозможное, на самом деле оказывается совсем несложным. Давай сначала еще раз про доступность.
Хорошо, Мария. Во-первых, добрый день, очередная встреча, приятная. И ты правильно заметила, сначала, наверное, нужно сказать про доступность. Понятие это все-таки слишком объемное. Мы можем говорить о доступности государственных услуг, можем говорить о доступности образования, о доступности публичной сферы в целом, о доступности какой-то физической потребности. Причем любому человеку, не обязательно это должен быть пенсионер, инвалид или мама с маленьким ребенком. Доступность – это одна из тех категорий, которая является определяющей для уровня развития того или иного общества. Причем не просто доступность, а еще осознанность этого понятия не отдельными корпоративными какими-то группами, например, бизнесом, чиновниками, а в целом данным обществом. Вот сегодня я могу сказать точно, мы очень плохо понимаем, что такое доступность, потому что для большинства населения нашей страны, еще раз повторюсь, население не только для чиновников и для бизнеса, а в целом для населения нашей страны доступность – это в первую очередь наличие лифтов, пандусов, ну, всего того, что помогает преодолеть именно физическую недоступность публичной среды, именно способность сходить самому в магазин, способность побывать в учреждении, в образовательном учреждении, в суде, в МФЦ, просто в бизнес-центр сходить, прогуляться с ребенком, инвалидом и прочее, прочее, прочее. И ты знаешь, Маша, когда более уже, ну, почти 3 года назад мы стартовали с Эверлендом, никто даже не задумывался, что мы будем заниматься Discussion, потому что перед нами стояла узкая задача работать с людьми, у которых есть высшее либо специальное образование, осуществлять профессиональную прокачку и обеспечивать их работой, то есть, грубо говоря, делать некую трудовую интеграцию. У нас это получилось с нашими ребятами, мы достигли каких-то результатов, они стали зарабатывать деньги, причем.
А вы?
Нет, мы никак не зарабатывали, так не зарабатываем. Ну, наверное, в этом философия социального предпринимательства. Это отдельная тема.
Ну, вот надо сказать, что, тем не менее, первый пункт, как сказать, в аварийной ситуации, как мы помним, гласит: сначала наденьте противогаз на себя, а потом на ребенка.
Это приходит, на самом деле, в процессе работы. Вот. И на самом деле это действительно приходит. Но об этом как в другой раз мы подробно расскажем. Ну, ладно, я не готов без Лены это сейчас обсуждать, чтобы никого не обидеть. Так вот, про Эверленд и доступность. Вот у нас появились ребята, которые стали зарабатывать достаточно неплохо. У нас ребята в регионах работают, ну, на удаленном доступе и получают денежное вознаграждение уровня Москвы, то есть это приличные деньги.
Ну да.
И через буквально год-полтора мы сталкиваемся с такой проблемой. Ребята, получая деньги, не могут их тратить так, как они хотели бы их потратить. То есть они у них копятся. И вот именно отсюда вырастает проблема доступности. Причем, если одни организации занимаются именно вопросами лоббирования доступности пространственной, обеспеченность пандусами, инвалидными креслами и другими вспомогательными средствами преодоления физической недоступности публичной среды, мы немножко по-другому посмотрели на эту ситуацию. Все-таки мы бизнес, хоть и социальный, но мы бизнес. И интересы бизнеса тоже нам интересны, правильно?
Ну, конечно.
Не только интересы людей с инвалидностью. Вот, и мы постарались взглянуть на вот эту ситуацию комплексно. Во-первых, почему бизнес не хочет видеть в инвалиде свою целевую аудиторию? Очень часто я слышу от своих знакомых, которые занимаются сами бизнесом, либо работают в крупных организациях, что инвалид в первую очередь проблемный клиент. И нужно сделать так, чтобы избежать этой проблемы. То есть бизнес заточен на то, чтобы избежать конфликта, но не продать соответствующую услугу, товар. Да? Это первый вопрос.
То есть ты считаешь, что это вопрос целеполагания просто смещенный такой?
Не
да?
просто целеполагание, это вопрос в первую очередь осознания доступности. Что такое доступность? Почему я говорю, у нас вот misunderstanding происходит. Мы неправильно понимаем, что такое доступность. Это доступность — это как такая пугалка, которые трясут и терроризируют и бизнес, и там и образовательные учреждения, и так далее. Там мы часто не понимаем, как это должно быть. У всех на слуху ГОСТы, СНИПы, обязательные требования. И когда я говорю коллегам в университете, мы должны обеспечить доступность образовательной среды, у них сразу же первое – надо строить пандус. Не с этого нужно. Пандус обязательно нужен. Но доступность на самом деле начинается с общения. Мы, именно мы, своим типом общения делаем среду недоступной. И именно в ходе discussion мы это поняли. Я тебе сейчас конкретно расскажу
давай.
На примерах. Так вот, первое, о чем мы задумались, почему бизнес смотрит на инвалида именно так, а не как на потребителя, как на клиента, клиенту, у которого есть деньги. Это очень важно да. для бизнеса. И второе, мы задумались тем, как привлечь, не просто позаимствовать какие-то… Знаешь, Маша, сейчас очень модно на самом деле в нашей стране как делать. Вот посмотрел, как в Голландии, например, или как в Германии, перевел на русский язык, вот не поверишь.
Google-переводчиком.
Да, ходил на разные мероприятия публичные, не буду называть фамилии, имена, это не тактично, но представители различных сфер вот, действительно демонстрировали на презентации просто переведенные стандарты доступности, европейские, американские, и говорят, давайте вот просто вот возьмем, сделаем их обязательными, спустим вниз, пару нагоним, и бизнес пускай это обеспечивает. Но понимаете, так нельзя, потому что, простите, но ребенок-инвалид, который рос там, в Твери, в Удмуртии, он отличается от ребенка-инвалида, который вырос в Штутгарте. Там изначально разные условия, и требования к доступности в нашей стране, причем от региона это зависит, у нас 11 региональных зон, принципиально отличающихся друг от друга, и доступность там разная.
Ну и климатически,
ландшафтная,
и возможностями,
люди с инвалидностью живут и в деревнях, а в Англии их уже в таком виде, как у нас, в середине 19 века не было, простите, разные требования, разные критерии доступности и разное формирование доступности происходит. Мы не можем просто взять правила европейские, просто перенести у нас. Это не будет работать, нам надо свои правила вырабатывать. А для этого нужно объединить сообщество, заинтересованное. Это сообщество, допустим, инвалидов, пенсионеров, ну, мы работаем с инвалидами, бизнес. И всем вместе подумать, а что реально сейчас делать, что нужно сделать в первую очередь. И вот мы приходим к конкретным результатам. Мы привлекли более 800 участников, людей с инвалидностью, для оценки 4 основных сфер. Там, хорика, ритейл, телеком, банковские услуги. И оказалось очень интересно. Бизнес готов вкладывать деньги, он готов идти навстречу и развивать эту доступность. Но очень часто бизнес не понимает, что нужно развивать в первую очередь, что требуется. Оснастили банкоматы разными опциями для слабовидящих, допустим, слабослышащих. Но этого иногда на самом деле и не нужно делать. Иногда гораздо важнее, чтобы сотрудник банка умел просто правильно общаться с человеком с инвалидностью. Это гораздо важнее. В общем, суть-то в чем? Что чаще всего из-за отсутствия этой комплексности, из-за того, что бизнес сводит доступность к каким-то ярким, типичным, я бы сказал, стереотипным представлением о доступности, да, панус, кнопочки рельефные, там еще что-то.
Тут же какая история еще на тему рельефных кнопочек? Дело в том, что для того, чтобы воспользоваться шрифтом Брайля, его надо выучить.
Вот, вот.
И тут вдруг, о чудо, выяснилось, что обучение шрифту Брайля – это как освоение еще одного иностранного языка. И да. Если лет 30 назад вариантов не было у инвалидов, чисто по слуху и зрению, чисто технически, то сейчас уже это оказывается, шрифт Брайля оказывается такой, знаешь, олдовой экзотикой.
А как эсперанто, да.
Неким эсперанто, то есть, безусловно, пусть он будет, не дай бог кто-нибудь может подумать, что я против, и я совершенно не против, с удовольствием наблюдаю, что все-таки вот эти сенсорные какие-то таблички появились, но, тем не менее, уже такое количество разных появилось технических сервисов, которые сообщают,
да.
Что ориентироваться только на шрифт Брайля, это, честно говоря, ну, для галочки. Знаешь, есть такой термин, есть такой, как-то аббревиатура KPI.
Да. Знакомая.
Вот иногда кажется, что, знаешь, KPI, ну, как это, подменяет собой реальность.
Да, это часто происходит, особенно если мы говорим про крупный бизнес, где есть задача обеспечить доступность, назначают ответственного человека, человек знакомится с какими-то, как ты говоришь, вот поверхностными, стереотипическими представлениями о доступности, выстраивает KPI примитивный и вот пару нагоняет и все это делает. Вы не забывайте, что мы говорим про крупный бизнес, как правило, это сети, это те организации, где много региональных представителей, это банки, да, это сотовые операторы и прочее, прочее, прочее. Это ритейл, это магазины. И самое интересное, Маш, мы анализировали пример тебе с магазинами. Магазин есть, в котором есть, в принципе, с точки зрения общего представления о доступности все. Есть хороший пандус. Не вот этот пандус под углом 90 градусов,
условно,
а нормальный пандус, хороший, качественный. Расстояние между полками, оно позволяет совершенно спокойно
проезжать инвалидной коляски.
И инвалидной коляски, и маме даже с коляской. То есть все удобно, в принципе, по стандартам. Но отношение сотрудников, оно совершенно не рассчитано на общение вот именно с человеком, который требует доступности. Люди боятся людей с инвалидностью. Люди боятся пап с новорожденными детьми, которые, извините, сделали детскую неожиданность. У папы глаза, как у моего кота.
Слушай, понимаете? Потому что у мамы в женском туалете может стоять,
да.
Например, как сказать, специальный столик для смены памперса, а в мужском туалете
нет.
Хоть
под
писсуар да. Ребенок складывает.
И папа не знает, что делать. Звонить маме не может, ребенка держит. Он в лучшем случае
знает,
как это дома сделать. Да,
а здесь нужна хотя бы поверхность. А поверхность находится или в публичном пространстве, или. Ну и вообще она не приспособлена для того, чтобы раздевать там ребенка. А мыть-то как?
Мы говорим про очень часто мужчине просто стыдно, да, это сделать. И стоят вокруг женщины, сотрудники. Я говорю про торговый центр. Я наблюдал, стоят женщины. Видно, что они знают, как ему помочь технически, но они не
готовы
к нему подойти и просто успокоить его и объяснить, что со всеми может случиться, а ему стыдно. Вот, это типичная ситуация. И это я не говорю тебе сейчас про инвалидов, что может случиться с человеком. человеком, который испытывает какие-то, ну, например, там, нужды, в туалет определенным образом сходить, да, ну, нет возможности там как-то это вот обеспечить технически, но человеку можно помочь, просто понять его ситуацию аккуратно.
Да, а еще инвалидные кабинки бывают в общественных местах просто закрыты.
Да.
То есть для того, чтобы, извините, человеку решить свою естественную надобность, нужно об этом громко заявить, потому что нужно найти ту тетю, у которой ключ.
Ключ, да, у тети. Или по-другому, может быть, еще есть кабинка, но чтобы туда попасть, в это общее пространство, двери открыть очень сложно бывает. Действительно, потому что силы человека на инвалидном кресле.
Да, просто если, даже если, допустим, войти, в общие туалетные комнаты.
Просто для пример, того, чтобы добраться, человек с миопатией, у него отсутствует физическая возможность нажать на эту сложную ручку, да, и открыть просто дверь. Благо, если кто-то будет рядом проходить, и он попросит. Но опять же, нам сложно просить очень часто о помощи. И, ну, ты сама прекрасно понимаешь. Вот в итоге складывается все к тому, что доступность – это, в первую очередь, комплексность. И нужно начинать с того, что детей своих нужно приучать к общению на уровне доступности. Нужно не отказывать человеку в помощи. Доступность – это в итоге готовность всегда оказать помощь. Даже если в магазине нет пандусов, с чего я начал, магазин, в котором есть пандус, но не был готов персонал, не проводили с ним обучающие тренинги, он оказывался по оценкам людей с инвалидностью на более низкой позиции, нежели, грубо говоря, магазин, в котором нет такого пандуса, но есть ступенечка, которую нужно преодолевать, но всегда можно в этот магазин попасть за счет того, что есть сотрудники, которые видят в окошко, что едет человек, там, допустим, на такси, ему помогают выйти, он с костылями, и обязательно сотрудник выйдет и встретит, и поможет. Понимаете, тебе дадут корзинку, тебе спросят, а какая тебе нужна, тележечка, или вы немного возьмете, давайте я с вами похожу, помогу. Или, может быть, он просто спросит, а что вам, вам батон, пачку кефира, давайте вы не будете ходить, я просто вам помогу, вынесу все, что нужно, как вы хотите. Вы понимаете, вот это будет сразу 5 баллов оценки. Это та доступность, которая рассчитана на любого человека, которому мы все постареем рано или поздно.
Маш, ну, в общем, все под Богом ходим, все, что может.
Маш, когда моей маме заменили сустав, и, собственно говоря, она попыталась сходить в магазин, после этого у нас не был серьезный разговор, она говорит, теперь я понимаю, о чем ты говоришь.
Чем ты занимаешься?
Да, то есть 50 лет как конь я бегала, и я понимала, что, собственно говоря, вряд ли это меня коснется, а теперь я понимаю. Вот. И в ходе исследования мы пришли к следующему, что подготовить скрипты, а мы готовили при поддержке, колоссальной поддержке, я считаю, не только самого бизнеса, откликнулись, и не просто откликнулись, а открылись исследованию, да, ведь можно было бы формально к этому подойти, но и помощь Билайна, помощь гранта правительства Москвы. То есть все вот это в совокупности позволило привести не какой-то формальный опросник, оценку известных брендов, да, а мы пришли к выводу, что скрипты нужно готовить совместными усилиями заинтересованного сообщества и бизнеса. Это раз. Не нужно брать за основу какие-то уже существующие правила. Понятно, что очень многое будет похоже, как в Европе. Мы к этому придем когда-нибудь, но к этому надо прийти. Сейчас нужно создать те скрипты, то есть те правила, те стандарты доступности, которые необходимы нашему сообществу именно сегодня.
Как в Европе, еще раз. Считайте меня там фобом или кем угодно, но глупое калькирование, пустопорожнее калькирование, к сожалению, не вариант. Это как история, потому что в любом случае это общественный договор, он у нас у всех немножко разный. Это как история с посещением Пушкинского музея, знаешь, выставки 16+, да, как сейчас громко прозвучало, то увольнение кассира, я готов кассира на эфир позвать, честное слово, я абсолютно уверен, что кто-то приличный, интеллигентный человек с образованием, другие за выставками особенно и не наблюдают. Вот, потому что в моем понимание нарушение общественного договора, да не то, что кассир сказал, что выставка, как она сказала, отвратительная, ну, собственно говоря, так же, как и художник охарактеризовывал свое творчество, а в том, что мама ведет туда ребенка, ну, как бы вне рекомендаций возрастных, да, и как-то вот и декларирует, что она абсолютно права, а остальные не правы. Общественный договор – это когда ты видишь 16+, и понимаешь, что, наверное, не надо. Вот. И то же самое, ну, то есть у нас, в принципе, есть вот этот момент нарушения общественного договора, он все время в одну сторону идет. С инвалидностью то же самое. Инвалид – это не ругательство. Человек с инвалидностью – это, ну, как сказать, потому что, ну, чтобы мы просто не дошли до каких-то патологических состояний, до афроамериканцев, которых у нас нет, поэтому, знаешь, история про негров и афроамериканцев в России не работает, потому что у нас их нет, ну, органических, да. Мы на это смотрим, думаем, ребят, вы о чем? Но у нас вот начинается вот эта история «инвалид» – негативная коннотация, да, человек с инвалидностью, надо говорить. Ну, надо говорить так, как… Ты можешь говорить, да, а просто если ты готов оказывать помощь, то, собственно говоря, оказывай ее. Я бы начала со школьных лет все-таки вот эту историю в СОБЖ.
Вот,
ну, в принципе.
Маш, сразу по поводу инвалида, человек с инвалидностью. Я все-таки юрист.
Да, помню. Поэтому очень сдерживаюсь. Только про...
Да, я люблю все-таки использовать термины, которые не просто устоялись в общественном сознании, ну, которые закреплены в законодательстве. Легальный термин. Термин «инвалид» – это термин легальный. К нему можно относиться по-разному, но он существует, у него есть четко зафиксированное содержание, я использую этот термин. За это мне можно, конечно, критиковать. Но я свое мнение от этого вряд ли поменяю. Я считаю, что это слово действительно несет определенную негативную коннотацию, точно так же, как онкобольной. Когда мы приходим в больницу и мы видим очередь к врачу-онкологу, мы очень часто обходим ее стороной, потому что боимся. Ну, есть у нас такое. Понимаешь, Маша, если недавно тут вот обсуждали, рак переносится воздушно-капельным путем, или можно ли заразиться, или нет. Ну, о чем говорить? Это все уровень развития общественной среды. Правильно ты сказал, нужно начинать со школы. Я бы сказал, нужно начинать с детского сада. Нужно детей учить, оказывать помощь. Это правильный путь воспитания, социализации. Ребенок должен понимать, что он всегда может оказаться в тяжелой ситуации. И если ты хочешь, чтобы тебе в этой тяжелой ситуации протянули руку, причем не только те люди, от которых ты ее ожидаешь, мама, папа, братья, сестры, то есть близкий круг, ну и любой человек, любой адекватный человек, чтобы тебе помог, ты сам должен помогать. Принцип взаимности, принцип добросовестный, он строится,
никто не отменял.
Он строится вот с этого маленького возраста, когда мы учим детей делиться игрушками, помогать, делиться едой в том числе. Ребенок может забыть взять еду в детский сад, а у тебя есть, поделись с ним. Это все правильно и нормально. Вот, и, конечно же, в школе это нужно на более профессиональном уровне. Правильно ты сказала, ОБЖ. Это замечательный ОБЖ. Предмет. Это замечательный предмет, который у нас на самом деле находится на каких-то задворках и периодически обсуждается вещь, вопрос, а нужен ли этот предмет в школе. Почему бы лучше русский язык не преподавать вместо ОБЖ? А я хочу сказать, если бы правильно преподавали этот предмет в школе, цены бы не было. Не было бы таких проблем, умели бы мы все оказывать первую медицинскую помощь.
Да мы бы умели планировать, конечно, свои финансы, в частности, это тоже, да, безопасность жизнедеятельности. Да. Мы бы знали Конституцию, мы бы не ввязывались в какие-то бесполезные фейковые диалоги, которые могут быть для нас опасны. То есть для меня безопасность жизнедеятельности – это коммуникация в социуме, в частности. И ты знаешь, поскольку у нас школы...
Безопасная коммуникация – это очень важно.
Я это 90%
согласен.
Да. Да. Причем коммуникация для меня – это и отношения с финансами, и отношения с работодателями, и возможность обращения в различные, в самые различные службы, потому что мы все социальные инфантилы. Я тебе честно скажу, что если мне надо в МФЦ, я 10 раз должна выдохнуть, хотя, в общем, собственно, в чем проблема. Угу. Вот. Нет, есть, конечно, волшебные люди, которые способны даже в суд сходить, и прям вот это не я. Для меня все это энергозатратно. Все понятно, но вот как-то.
Потому что недоступно. Мы привыкли, что это недоступно, что это долго.
Что это что-то, да, страшное, долго, и очень много пугалок всяких.
Да.
Вот. Но потому что все-таки давай учитывать, что здание школы очень много старых зданий.
Угу.
И они вообще никогда не были рассчитаны на то, что туда приедет инвалидная коляска. Даже на первый этаж. Переделывать все школы невозможно. Даже ребенок на костылях, даже, ну, я не знаю, со сломанной рукой-то я вот помню ходила, и то трудно было в школьные годы. Спасибо тем, кто помогал носить портфель. Поэтому где вот, то есть, человек по факту встречается с этим уже в таком возрасте, когда очень много всего сформировано. И то внезапно.
Смотри, Маш, очень хороший жизненный пример могу привести. Еще до Эверленда. История случилась с моим братом младшим. Он миопат. Это прогрессирующая дистрофия. Да, человек теряет способность, ну, в зависимости от типа, конечно, передвигаться.
Это СМА?
Ну, нет, это не СМА, у него несколько другой тип. Ну, в общем, очень быстро прогрессирует в подростковом возрасте, то есть, допустим, в 15 лет диагноз поставили, вот какое-то время он передвигался сам. 11 класс он уже заканчивал на дому. Но вот 10 класс, он большую часть учебного времени, 3/4, он проходил в школу. Его привозили на машине, дальше он сам доходил до школы, и мы сталкивались, пандусов нет. Кресло инвалидное он категорически отрицал и отрицает до сих пор. И что происходило дальше? Школа старая, здание довоенное. Никаких лифтов нет. Да, ступеньки пологие. То есть удобно в каком-то смысле может показаться. Но в целом ему это было безразлично. У него класс был основной, где они занимались математикой, спецшкола была, был на втором этаже. Встал вопрос, может перенести на первый. То есть школа сразу же пошла на то, что давайте мы как-то поменяем. Но в этом не было необходимости. Знаешь, Маш, ему дети все помогали. Учителя и в первую очередь одноклассники, они его встречали. Не было ни дня, когда Сашу кто-нибудь не встретил в школе, чтобы ему не помогли с портфелем. Нам не нужно было его провожать в школу, потому что он знал, что его встретят его друзья, одноклассники. Ему всегда помогали. То есть он чувствовал себя настолько комфортно, и даже на выпускной, он присутствовал на выпускном, он не поднимался на сцену, потому что было уже тяжело и спускаться, ну как-то решили уже, хотя это можно было сделать. Директор спустился в зал, ему вручил, ему подняли, помогли подняться, вот, ну как обычно, вот все процедуры. То есть вот грубо говоря, он этот год ходил. И, в принципе, может быть, и 11 класс бы он отходил, ну, это мы уже настояли, что дому и прочее. Но он чувствовал себя достаточно комфортно, хотя ни лифта, ничего не было, и кресло, которое, в принципе, можно было использовать инвалидному, не использовали. Вот, понимаешь, то есть, еще раз говорю, Маша, здесь проблема школ, старых зданий, музеев. Я вот, кстати говоря, тоже против разрушать памятники только ради того, чтобы
обеспечить... Лифт туда присобачить,
да. Извините, пожалуйста. Вот если возможно это сделать, это нужно сделать. Иногда это невозможно. Вспомним историю со Стивеном Хокингом, когда он приехал в одну страну и, ну, хотел памятник один посмотреть, который до нашей эры был построен. Да, они соорудили искусственный пандус без повреждения самого памятника. То есть здесь было можно обеспечить доступность. Если действительно технически можно обеспечить без разрушения памятника, это нужно сделать. То есть должен быть, конечно же, баланс во всем. Но при этом еще раз хочу сказать, если невозможно обеспечить тот же пандус, всегда можно с помощью человека, да, человеческой заинтересованности сделать доступным это образовательное пространство, этот музей для ребенка, для пожилого человека. Понимаете, это можно. Ну, конечно же, не нужно доходить до там, каких-то ужасных историй. Вот, я не могу об этом не сказать, как юрист. В одном районном суде отсутствуют лифты, пандус у нас в городе Москве. И у меня на глазах стоят 4 пристава здорового лба. И дочка, маму, пенсионерку на своей спине поднимает по лестнице на второй этаж. Вот именно на спине. Ты знаешь, как у детей носят иногда. Mm-hmm. Вот она сажает свою пожилую маму себе на спину. Вот, и она вот так кряхтя поднимает ее на второй этаж. Да, это наш районный суд, город Москвы. Да.
Это... В центре, на окраине? Ну так, в направлении, пальцем покажи, так, может.
Ну, это район, спальный район, да.
В спальном районе.
Понимаешь?
Новое здание, старое?
Ну, здание советское.
Советское.
Да, не новое, в новом-то всё есть. Нет, суды по-разному устроены. Есть суды, в которых доступность на высоком уровне. Вот, и есть, нет. И опять же говорю, ну нет там пандуса, но стоят 4 здоровых мужика и смотрят, как она тащит. возьмите, помогите. Я понимаю, что это нестандартная ситуация пожилую женщину на руках поднимать. Но это лучше,
ты понимаешь,
чем
в чем дело? Считаешь? Они же должны стоять, а если они с места сдвинутся, может быть, у них там им за это попадет. Нет? Я не очень, к сожалению.
Ну, наверное, может быть так.
Может быть, им просто не положено. Может такая быть ситуация?
Не положено, не положено помочь человеку подняться и стоять и обсуждать парадоксы, анекдоты.
Вот к разговору о доступности, да,
вот это
и вот о ментальности.
Это комплексность, да. Вот это все про то.
Это, да, потому что если ты должен стоять вахтером на тумбочке, не знаю кем, да, и ты оставил свой пост для того, чтобы спасти человека.
Они не на посту стояли. Вопрос не в этом. Это про то, как вот поднять бабушке сумочку. Спешишь на электричку, ну ты видишь, бабушка поднимает тяжелый чемодан. Пропусти электричку, помоги бабушке, потому что твоя мама тоже станет бабушкой и может оказаться в такой же ситуации. Правильно? То есть здесь нужно исходить из этого. Но возвращаясь к Disfashion, что я хочу, Маша, сказать? Что мы пришли к очень важной вещи, что мало написать правил, даже создать эти правила вместе с бизнесом. А тоже вот важная вещь, про которую не могу не сказать. Мы же привыкли как? Возьмем какой-то хороший стандарт, сделаем его обязательным. Вот слово «затерроризировать», оно здесь самое актуальное.
Да.
Мы всегда в стране к бизнесу относимся, в нашем, еще с советского времени, у нас есть какой-то негатив, торгаши. Понимаете, бизнес, нельзя к нему так относиться, это очень важная часть нашего общества. Его нельзя терроризировать просто так правил. Правила нужно создавать мягко, вместе с бизнесом. То, что можно сделать или нельзя, простите, даже Сбербанк, даже ВТБ, даже Альфа не могут взять и заменить разом все банкоматы по всей стране. Им бюджет не позволит это. Понимаете, то есть есть определенные рамки, что мы можем.
Какой бюджет? Это просто огромная логистика,
да. Чего,
перемещений.
Что мы не можем себе позволить. Вот правила нужно разрабатывать вместе с бизнесом, причем спрашивать у бизнеса, смотреть разные варианты, и какие оказываются наиболее востребованы, только после того, как они будут отработаны уже на практике в течение какого-то времени, мы пойдем, что бизнес в основной своей массе эти правила может реализовать, и вот только тогда их делать обязательно. Это правильный подход. И следующий момент. Мы подготовили действительно скрипты. Это доступный материал, за это не просят деньги. Они выложены на нашем сайте. Это живой материал, который можно использовать не только в тех четырех сферах, о которых я говорил. К нам постоянно поступают запросы. Вот недавно попросили организации, которые осуществляют перевозки пассажиров, такси. Тоже попросили, а вот можем ли мы у себя это использовать? Могут, конечно. И это, опять же, это универсальный дизайн. Это можно использовать не только для обеспечения доступности для инвалидов. Это в целом про доступность, про универсальный дизайн. Берите, пользуйтесь. Мы просим у бизнеса только одно на самом деле в этой ситуации. Мы подготовили скрипты и хотим, чтобы бизнес на них реагировал. Вы просто изучите их, что вы можете. Их не обязательно сразу все реализовывать, эти требования. Возьмите часть, то, что вы можете. Реализуйте. Приступайте к следующей части. И самое главное, обеспечите нам обратную связь. Вы посмотрели те скрипты, что-то выбрали для себя, попытались сделать, почему-то не пошло. Обратитесь к нам, спросите, мы хотим думать вместе с вами. То есть мы хотим продолжить этот живой процесс конкретизации, улучшения, универсализации в чем-то этих правил. Мы считаем это важно. То есть для нас правила доступности, которые мы подготовили, это только начало. Сейчас мы занимаемся тем, что мы их развиваем.
При этом я прошу отметить, эта инициатива абсолютно снизу, то есть просто ребята
да.
взяли, начали и сделали. Никакого госзаказа в этой истории нет, нет никакого, как сказать, волевого решения, там, поручения президента и так далее. Очень хочется, чтобы эта инициатива была, чтобы на нее была адекватная реакция, чтобы ее не просто, например, потому что я, знаешь, что опасаюсь, что вас попытаются сильно возглавить, да, потому что очень продукт-то нужный. Вот. Но мне бы очень хотелось при этом, чтобы среда чиновная, которая может помочь принять решение, которая отвечает за наш с вами комфорт, отреагировала бы на эти скрипты, на работу Верленда адекватно, симметрично, политкорректно, с благодарностью, потому что нам всем это очень нужно. Видите ли, я наблюдаю вообще за темой универсального дизайна, но вы вас слушаете, мы с вами сколько лет параллелимся, и замечаю, что разговор-то есть, дел мало.
Да, да.
И недаром я вот про новостройки, мы же тоже не первый раз в эту тему впадаем. Я не говорю про там далекие селения, да, или там какие-то территории труднодоступные. Понятно, что туда вообще, в принципе, это может прийти позже. Хотя вот у нас был Александр Росомаха на эфире, который делает путешествия по Камчатке для людей с малой подвижностью. Совершеннейшая фантастика, он делает это на территории Российской Федерации, в самом удаленном уголке, и это социальное предпринимательство, то есть это форма бизнеса, вот, значит, можно?
Можно, на самом деле можно, Маш, очень много. Ты знаешь,
когда... Мне кажется, это в мозгах. Все-таки универсальный дизайн – это состояние мозга.
Это состояние мозга, это состояние общества, наше отношение, самое главное, к тому, как мы хотим себя видеть в обществе, как мы хотим видеть свое будущее. И, казалось бы, вроде бы про доступность. Вот я разговариваю со своими друзьями, они мне часто задают вопрос, зачем ты занимаешься? Вот в конце концов, мы слышали, что ты там занимаешься какими-то социальными проектами, расскажи поподробнее. Начинаешь рассказывать, люди, ну не в шутку воспринимают, а доступность – это очередная лейка, что ли? Это вот из пустого в порожнее, какая-то философическая категория, которую вот ты вот грант отрабатываешь. Я говорю, ребята, это совсем не про это конкретика, это здесь и сейчас. Про ваш подъезд, про вашу квартиру, и самое главное про то, как вы думаете. И когда на примерах людям показываешь, на примерах, они понимают. Кстати говоря, у нас на сайте есть замечательная инфографика, наши ребята сделали в сопровождении скриптов.
Угу.
И иногда понимание доступности сотрудникам проще объяснить, показав вот эту инфографику. Не просто правила, а вот нужно вот так себя вести.
Кстати, видите,
сотрудников нужно тоже...
К разговору о Москве. Безусловно, Москва в этом отношении, конечно, лидер. Ну, она столица, чего уж там. И ты сказал, что вы в том числе победители конкурса грантов мэра. Это хорошо. Ну, для меня это хороший знак, не так много там на самом деле победителей. Но в Москве открыты ресурсные центры. То есть в каждом районе есть место, куда можно прийти, там поработать НКОшником, там можно, она работает как коворкинг. И так получилось, что я вела занятия практически почти во всех ресурсных центрах Москвы. Я тебе могу сказать, что ну, это сильно отличается от того, к чему мы привыкли, например, да, и по отношению, и по технологической доступности,
да,
и по человеческой доступности. И там, наконец, я вот реально я приезжаю и понимаю, что здесь, ну, то есть я вижу людей с палочками, на костылях, на инвалидных колясках, да, то есть в таком нормальном режиме, в котором тебе все равно, на чем он, да, ты пришел с ним общаться с людьми, и вот эта граница, она стирается.
Да.
Впервые я заметила это в Москве, в ресурсных центрах, и, в общем, совершенно, для того, чтобы дети выросли хорошими, их надо хвалить. И замечу, что вот как бы...
Впервые я
значит,
это,
можно.
Впервые я это увидел в библиотеке Института Гёте. Вот да. После этого, но это было много лет назад. Тогда я еще был студентом. Вот.
Я про сейчас. Вот последний год, про пространство.
И вот тогда у меня сложился некое представление, как это должно быть. А потом уже, конечно же, потом уже, я стал это замечать, есть у нас. И в нашей, кстати говоря, если мы говорим про библиотеки, ты знаешь, в Москве открываются библиотеки с новой начинкой. То есть,
да,
как публичный коворкинг, как новые интеллектуальные...
Я про ресурсные центры.
Я понимаю.
Да, пока...
А библиотеки тоже становятся в плане своей доступности во многом схожи с ресурсными. Их немного. Но к этому сейчас тоже есть такая тенденция, к этому приходит. Таких библиотек немного.
Ну, надо смотреть, на самом деле, новостройки внимательно, мне кажется.
Да.
Вот это отдельная тема, что там происходит, потому что те, кто строит сейчас, они уже могут все вообще все это воплотить.
Кстати говоря, про тех, кто строит. Вот те, кто строит, это единственные, кто не вышли с нами на контакт.
Да.
Вообще. То есть, смотрите, крупные компании, банки, Сбер, Тинькофф и так далее, все вышли на контакт. Ни один застройщик на контакт не вышел.
Да.
Это о чем-то говорит?
И на самом деле Собственно говоря, мы всегда открыты, и студия открыта ровно для того застройщика, который придет и расскажет, как он видит универсальный дизайн. А, понимаешь, в чем дело? Тут еще такой нюанс, у нас осталось 20 секунд, я тебе скажу, да. Это, как сказать, мне то, я тоже жду. Парадокс строительной отрасли вот этой в том, что она варится только в себе, рассказывает они только тем журналистам, с которыми знакомы, в тех изданиях, которые выпускают для себя. Эта информация почти... Но я наблюдаю вот этот пул и, в принципе, не вижу там. Если бы там хоть кто-то что-то разумное сказал, ну, он бы уже был здесь, мы бы жали ему руку, правда?
Да.
Там мы бы отметили...
Мы бы помогли.
Мы бы ему помогли в его квартальной застройке. А пока, понимаете, то есть вот этой коммуникационной линии между застройщиками и людьми, конечно, нет.
Нет.
Целеполагания разные. Ну, собственно говоря, собака лает, караван идет. Ребята, вам просто в какой-то момент придется все перестраивать, потому что идеология универсального дизайна начинает приниматься многими-многими, в том числе и теми, кто покупает квартиру. Зато вспомни, сколько людей нас спрашивали, почему, когда мы встречались, просто пользователей, почему не учитывается эта особенность. Спасибо, у нас сегодня был Игорь Новиков.
Спасибо большое.
Компания Verland, социальные предприниматели, наши друзья. Мы, как обещали, периодически встречаемся и, что называется, исследуем динамику очень важной темы доступности во всех ее ипостасях. Не последний раз, надеюсь. Искренне поддерживаю. Если есть вопросы, можете написать просто в чате нашей программы, и мы с удовольствием на них ответим. Спасибо, Игорь, что пришел.
Спасибо.